59.
Я не сразу нашла альбом, но позор тому, кто сдается. Сфотографировала все снимки из Берлина, чтобы ты мог своими глазами увидеть, что я и мой муж действительно были там. Если ты все еще сомневаешься, всего хорошего, Гертруда.
К сообщению был приложен ряд фотографий некоторых разворотов одного альбома, который, казалось, был полностью заполнен фотографиями Ингвара и Гертруды Муландер из их путешествия по Берлину. На одной фотографии они стояли рука об руку перед КПП «Чарли», а на другой сидели каждый с кружкой пива в одной из берлинских пивных. Все фотографии были снабжены одинаковой отметкой даты в нижнем краю, как и на снимке в рамке из классического кафе. У Фабиана самого были похожие фотографии с датировкой в некоторых альбомах, но все они были 70-х и 80-х годов, а не 2007 года. Подавляющее большинство, за исключением, возможно, энтузиастов из фотоклуба «Целлулоид», давно перестали приносить свои пленки на проявку и вставлять фотографии в альбомы. И все же именно так поступил один дотошный криминалист — Муландер. Это дало ему алиби, которое было почти неоспоримым. По крайней мере, на первый взгляд. Его бы не удивило, если бы вся поездка в Берлин была ничем иным, как одной большой постановкой со стороны Муландера. Эдакий номер иллюзиониста, который на первый взгляд казался вполне правдоподобным, но в общем и целом держался только на дымовых завесах, иллюзиях и громкой музыке. Как и в случаях со всеми номерами иллюзионистов, речь шла о том, чтобы смотреть в прямо противоположном направлении, а не в том, которое ярко демонстрировал вам выступающий. Поэтому он перенес фотографии с телефона в компьютер, где мог изучить их до мельчайших пикселей на большом мониторе. Так же, как и на фотографии с кафе, он не увидел никаких явных признаков того, что снимки могли подделать. Как сильно бы он ни увеличивал изображение, он все же не мог не признать, что они были подлинными. То же самое касалось указаний даты в нижней части белой рамки. При сравнении с его собственными старыми фотографиями датировки выглядели абсолютно такими же. Там были даты с 23 по 26 августа 2007 года. И все дни, включая 24, когда произошло убийство, оказались представлены на фотографиях. Конечно, можно было без особенных усилий поменять дату в настройках фотоаппарата и отправиться в Берлин на выходные до или после тех событий. Но это было маловероятно, потому что тогда Муландеру пришлось бы взять с собой Гертруду и довериться ее способности врать о дате их реальной поездки. Однако был еще один нюанс, который касался времени. Этот нюанс впервые пришел ему на ум, когда он увеличил изображение из берлинского кафе с зеркальными стенами, мраморными колоннами и великолепными хрустальными люстрами. Его заинтересовали не Гертруда и Муландер, которые сидели каждый за своей чашкой кофе и яблочным штруделем, а мужчина за маленьким круглым столиком позади них. Вернее, его наручные часы. Стрелки показывали без четверти 9, и, судя по свету и кофейным чашкам, которые расположились на каждом столике вместо бокалов, было утро. На другом снимке того же дня Гертруда стояла с очками на голове и изучала туристическую карту в чем-то похожем на вестибюль отеля с часами, которые показывали время в Нью-Йорке, Токио и Берлине. Стрелки показывали 11 минут восьмого. Судя по всему, это было как раз перед тем, как они пошли в кафе. Было еще три фотографии от 24 августа. На одной они позировали перед подвергшейся обстрелам церковной башней, которая будто демонстрировала свою разбитую крышу, как напоминание о том, что Вторая мировая война лишь недавно покинула немецкую столицу. Единственной вещью, выглядевшей так, словно ее недавно отремонтировали, был циферблат часов, который, по сравнению с закопченным фасадом, сиял свежим отполированным золотом. Стрелки показывали 9:20, и здесь не было никаких сомнений в том, что речь шла о вечере. И Гертруда, и Ингвар теперь были одеты по-праздничному по сравнению с ветровками и спортивной обувью, которые были на них утром. На ней было фиолетовое вечернее платье, туфли на высоком каблуке и кожаная куртка, а на нем синий костюм, галстук-бабочка и начищенные ботинки. На втором снимке они сидели в баре и поднимали каждый свой коктейль на камеру, а на третьем ели морепродукты в ресторане. Остальные фотографии были сделаны в другие дни и показывали, как они дальше путешествовали по Берлину. Снимки, по сути, задокументировали все их дни с утра до вечера и были сделаны с примерно одинаковыми по времени интервалами, максимум в несколько часов. По крайней мере, это касалось вечера четверга, когда они прилетели, субботы и воскресенья. С пятницы же была совсем другая история. Там временной интервал составлял 12,5 часов. Со времени посещения кафе без четверти 9 не было ни одной фотографии до 9:50 вечером. Чем они занимались все эти часы? Хотя это был день их свадьбы, ему было трудно представить, что они провели весь день в постели гостиничного номера. Он открыл сайт «Момондо» и сделал поиск билетов из Берлина в Копенгаген туда и обратно в пятницу в августе. Список вылетов показал, что эти рейсы обслуживали компании SAS, Norwegian, EasyJet и KLM. У Norwegian не было перелетов за 4 часа и таких, которые не требовали бы пересадки в Стокгольм или Осло, а KLM не могла похвастаться ни одним вылетом в течение 12-часового промежутка времени. С авиакомпанией SAS, однако, можно было вылететь из Берлина в 13:30 и приземлиться ровно через час в Копенгагене. А если у путешественника была только ручная кладь, то можно выехать из аэропорта на машине уже минут через 20. Путешествие по мосту до Рамлёса-Брунспарк, где было совершено нападение на Ингу Дальберг, заняло бы по расчетам Гугла ровно час. В 19:05 вылетал EasyJet из Копенгагена, и если он предварительно зарегистрировался на рейс и распечатал свой посадочный талон, то ему нужно было не больше получаса, чтобы пройти досмотр и подойти к нужному выходу. У него оставалось около 2,5 часов, чтобы совершить нападение, вколоть какие-то вещества и перевести Ингу Дальберг из парка в потайное место УРО, затем изнасиловать и прикрутить ее руки и ноги к поддону, сбросив его в воду, и замести следы, прежде чем прыгнуть в машину обратно в аэропорт Копенгагена. Расписание было более чем плотным. В теории это вполне могло сработать. Но на практике что угодно могло пойти не так. Авария на Е6, и он мгновенно застрял бы в пробках и опоздал бы на рейс. Прохожие, оказавшиеся слишком близко, или просто реакция Дальберг, которую он не ожидал. Но слишком часто, когда дело касалось Муландера, разница между теорией и практикой была почти несущественной.